Глава 33. Таит в неволе деву сей тиран, во лжбе и черной магии обучен, ее терзает сотней адских ран, в глубоком подземелье день и ночь он умерщвляет плоть ее и душу. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. Поскольку дело жука осложнилось новым фигурантом, блондинкой из Стоук-Ньюингтона, его разработка потребовала участия еще 2-3 человек. Наблюдение приходилось вести и за домом Эленор Дин, и за передвижениями БЖ, да и за самим жуком, который продолжал заниматься своими делами, получая, по мнению остальных, незаслуженно жирный оклад, но ничем не выдавая, какую именно власть держит над боссом. Тем временем повторный, с завидным упорством финансировал слежку за своей подругой, скорее в отчаянии, нежели в надежде, а открыточник и вовсе затихарился, что было подозрительно. Единственная подходящая на эту роль кандидатура — женщина в больших круглых очках, сотрудница Национальной портретной галереи, перестала появляться на рабочем месте. «Надеюсь, она простудилась, а не покончила с собой», — сказала Робин Барклэю, когда в пятницу днем они пересеклись в офисе. Поскольку Страйк по-прежнему не мог выбраться из Корнуолла, Робин только что самостоятельно закрыла дело Балеруна и распрощалась с клиентом. Тот неохотно оплатил внушительный итоговый счет, полученные им сведения о безвестном танцовщике из Вест-Энда, предмете страстной любви его сумасбродной дочери, ограничивались тем, что этот вполне добропорядочный молодой человек, однолюб и по всем признакам гетеросексуал. Барклэй, который заехал в контору перед ночной вахтой лишь для того, чтобы передать Пат свои платежки за неделю, явно удивился. «С какого перепугу ей себя убивать?»
«Откуда я знаю?» — ответил Робин. «В ее последней цидульке сквозит какая-то паника. Вдруг она решила, что я завалюсь к ней на работу и устрою скандал, потрясая ее же открытками».
«Ты сначала отоспись», — посоветовал Барклэй. Робин подошла к чайнику.
«На меня не рассчитывай», — предупредил Барклэй. «Мне через 30 минут надо Энди сменить. Снова в Пимлика пасти подруженцию повторного, который бровью не ведет на всяких упырей».
Пат отсчитывала 10-фунтовые купюры Барклэю, к которому относилась терпимо, но без теплоты. Благоволила она, не считая Робин, только к Моррису, которого Робин после Нового года видела всего 3 раза. 2 раза, когда они менялись в процессе слежки, плюс 1 раз в офисе, когда он сдавал свой недельный отчет. При этом Моррис фактически перестал смотреть ей в глаза, а в разговоре касался сугубо рабочих вопросов. «Всегда бы так», — думала Робин.
«Кто там следующий на очереди, Пат?» — спросила она, заваривая кофе.
«Силенок у нас не хватит для нового дела», — вмешался Барклэй, убирая наличные в карман. «А Страйк-то чего как?»
«Вернется в воскресенье, если поезда опять не отменят», — ответила Робин и поставила перед Пат чашку кофе.
А на понедельник они со Страйком запланировали встречу с Синтией Фипс во дворце Хэмптон-Корт.
«В конце месяца мне надо будет домой смотаться на выходные», — обратился Барклэй к Пат, которая в отсутствие Страйка отвечала за распределение обязанностей. Когда она у себя в компьютере открыла график, Барклэй добавил:
«Нужно пользоваться, пока мисс паспорт не требует».
«В каком смысле?»
Плохо соображая от усталости, Робин с чашкой кофе присела на диван. Формально ее дежурство завершилось, но она до того обессилела, что никак не могла заставить себя пойти домой.
«В смысле независимости Шотландии, Робин?»
— назидательно изрек Барклэй, глядя из-под густых бровей.
«Вы, англичане, я смотрю, вообще не чешетесь, но союз наш дышит на ладан».
«Ты сейчас пошутил?»
— спросил Робин.
«На референдуме в сентябре каждая собака проголосует за,
а школьный кореш в последний мой приезд окрестил меня дядей Тэмом. Ну, я ему мозги-то вправил, чтоб неповадно было»,
— проворчал Барклэй. После его ухода Пат спросил Робин.
«Как самочувствие тетушки?»
Речь шла о родственнице Страйка. Робин знала, что Пат избегает без крайней необходимости упоминать имя своего босса.
«Очень слаба», — ответил Робин. «Даже курс химии нельзя продолжить».
Зажав в зубах электронную сигарету, Пат продолжила стучать по клавишам, а затем процедила.
«Рождество! У себя на чердаке встречал? В гордом одиночестве!»
«Знаю», — вздохнул Робин. «Кстати, он оценил вашу заботу. Вы же ему суп принесли. Он был очень благодарен».
Пат фыркнула. Робин потягивала кофе, надеясь хоть немного зарядиться энергией, чтобы оторвать себя от дивана и дойти до метро. Она снова услышала голос Пат.
«Мне всегда казалось, что кому-кому, а уж ему-то есть куда податься, кроме этого скворечника».
«Он с тяжелым гриппом лежал», — напомнил Робин. «Опасался других заразить».
Она вымыла кружку, надела пальто и, попрощавшись с Пат, пошла вниз по лестнице, но не сразу отметила, что все еще прокручивает в голове этот короткий разговор. Робин уже не раз отмечала необъяснимую, на ее взгляд, враждебность Пат по отношению к Страйку. Если судить по ее тону, Пат воображала, что он застрахован от одиночества и слабостей. Робин никак не могла взять в толк, откуда это пошло, ведь Страйк никогда не делал секрета ни из того, где живет, ни из того, что спит там в одиночку. Перед входом в вестибюль станции Tottenham Court Road у Робин зазвонил мобильный. На экране высветился незнакомый номер. В последний раз такое было перед разговором с Томом Терви, поэтому она слегка встревожилась и решила задержаться, чтобы ответить неведомо кому.
«Это Робин Эллокотт?»
В голосе распознавался манчестерский выговор.
«Да», — отозвалась Робин.
«Здрасте!»
Ее собеседница немного волновалась.
«Вы хотели поговорить с Дэйвом Андервудом. Я дочь его».
«Ой, да», — сказала Робин. «Спасибо, что перезвонили».
Когда пропала Марго Бамборо, Дэйв Андервуд работал в магазине экопродуктов водителем фургона. Робин нашла его адрес в интернете и написала письмо, но не ожидала, что уже через 3 дня с ней выйдут на связь. Как правило, ее сообщения с упоминанием Марго Бамбора оставались без ответа.
«Ваше письмо как обухом по голове нас ударило», — продолжала женщина. «Дело в том, что папа с вами напрямую переговорить не сможет. Ему 3 недели назад трахеотомию сделали».
«Ух, какая беда!»
Робин зажала пальцем свободное от телефона ухо, чтобы отгородиться от уличного шума.
«И не говорите», — сказала женщина, — «но сейчас он здесь, рядом со мной, и просит вам передать. Слушайте, а ему ничего за это не будет?»
«Конечно, нет», — заверила Робин. «В письме я указала, что мы лишь хотим исключить это транспортное средство из нашего расследования».
«Тогда ладно», — сказала дочь Дэйва. «В общем, да, это был он. Уму непостижимо, как это вы додумались, ведь все свидетели божились, что видели на кузове цветок, правильно я понимаю? В ту пору отец был этому только рад. Вышел сухим из воды, но все последующие годы сильно терзался. В тот день он просто перепутал адрес доставки, вот и гнал через Кларкенуэлл Грин с превышением скорости, лишь бы только не опоздать. Хозяину ничего не сказал. В то утро отцу и так досталось по первое число за вечное нарушение графика доставки. Тем более, что в газетах стали писать, мол, за рулем того фургона сидел никто иной, как Деннис Крид, и отцу просто... Ну, сами понимаете, кому охота себя подставлять? И чем дольше отец помалкивал, тем больше себя убеждал, что время против него работает. Надо было сразу явиться. «Понимаю», — сказал Робин. «Да, могу представить, каково ему пришлось. Но в любом случае эта информация нам очень пригодится. Значит, после того, как он доставил заказ...» «Да-да, он вернулся в магазин, но там ему опять устроили разнос. Открыли фургон и увидели, что он перепутал заказы. Пришлось ему снова разъезжать по адресам».
«Стало быть...» Марго Бамбара в грузовом фургоне не было.
«Я очень благодарна за ваш звонок», — сказала Робин. «И передайте, пожалуйста, вашему отцу искреннюю признательность нашего агентства за честный рассказ. Для нас это будет серьезным подспорьем».
«Не стоит благодарности», — ответила женщина и быстро, прежде чем Робин успела повесить трубку, добавила. «Простите, а не вы ли будете та самая девушка, которую порезал шеклуэлский потрошитель?»
Первой мыслью Робин было как-нибудь откреститься, но она вовремя вспомнила, что под письмом Дэйву Андервуду стоит ее настоящее имя.
«Да».
Этот ответ прозвучал куда холоднее, чем слова благодарности за информацию о фургоне. Робин покоробила это описание: девушка, которую порезал шеклуэлский потрошитель.
«Умереть не встать», — поразилась женщина. «Я сразу папе сказала, что это вы. Ну, по крайней мере, Крид до вас не доберется, правда же?»
Это было сказано почти задорно. Робин ничего не оставалось, кроме как согласиться еще раз поблагодарить женщину за помощь и, повесив трубку, спуститься по лестнице в метро. «По крайней мере, Крид до вас не доберется, правда же?» На протяжении всего спуска в подземку Робин преследовал этот беззаботный игривый тон, которым завершился телефонный разговор. Такое легкомысленное отношение свойственно только тем, кто никогда не испытывал слепого ужаса, не сталкивался с грубой силой и стальным клинком, не слышал у себя над ухом кабаньего хрипа, не видел бегающего взгляда в прорезях шапки балаклавы, не чувствовал, как рассекается их живая плоть, почти без боли, ибо смерть подкралась так близко, что ноздри уже втягивали ее дыхание. На эскалаторе Робин резко обернулась через плечо. Стоявший позади нее рассеянный тип то и дело тыкал ей в ягодицы своим портфелем. Порой случайные мужские прикосновения повергали ее в бешенство. Сойдя с эскалатора, она быстрым шагом пошла вперед, чтобы не оказаться зажатой в толпе рядом с тем субъектом. «По крайней мере, Крид до вас не доберется, правда же? Как будто добраться — это все равно, что запятнать при игре в салочки». А может, для той невидимой собеседницы, считанный с газетной полосы образ Робин представлялся далеким от человеческого? Заняв место между двумя женщинами, Робин вернулась мыслями к Пат, которая удивилась, что Страйку некуда деваться от болезни и негде найти человека, готового в такие минуты быть рядом. Не в том ли причина ее враждебности, в убеждении, что известность гарантирует неуязвимость? Через 40 минут Робин, нагруженная пакетом продуктов, поднялась к себе в квартиру, мечтая пораньше лечь спать. Ее с неподдельной радостью встретил Вольфганг, больше в доме никого не было, который напомнил заливистым лаем, что у него вот-вот лопнет мочевой пузырь. Робин со вздохом взяла поводок и вывела пса на улицу, чтобы обойти вокруг квартала. Вернувшись совсем без сил, она не стала утруждать себя долгой стряпней, а приготовила на скорую руку яичницу и съела ее с тостами за просмотром теленовостей. Пока наполнялась ванна, снова зазвонил телефон. Робин стала не по себе, когда она увидела, что это ее брат Джонатан, без 5 минут выпускник Манчестерского университета. Она догадывалась, о чем будет разговор.
«Привет, Джон», — сказала она.
«Здорово, Робс! Ты не ответила на мое сообщение!»
Как будто она сама этого не знала. Он написал ей утром, когда она вела слежку за подругой мистера Повторного, которая мирно пила кофе за чтением детектива Стига Ларсена.
Джон хотел узнать, можно ли ему со своей девушкой переночевать у Робин с 14 на 15 февраля.
«Да, извини», — оправдывалась Робин. «Вылетело из головы, дел было не в проворот. Но вообще, Джон, пока не могу сказать ничего конкретного. Зависит от того, какие у Макса планы на...»
«Какое ему дело, если мы перекантуемся у тебя в комнате? Кортни никогда не бывала в Лондоне. В субботу мы едем на стендап в театр Блумсбери».
«Кортни — это твоя девушка?»
— заулыбалась Робин. В родительском доме Джонатан никогда не афишировал подробности своей личной жизни.
«Моя девушка?»
— передразнил сестру Джонатан. Но Робин показалось, что ее вопрос польстил брату, и тот лишь подтвердил ее догадку.
«Я поговорю с Максом, хорошо? А завтра тебе перезвоню», — сказала Робин.
Отделавшись от Джонатана, она выключила воду и пошла к себе в комнату за пижамой, халатом и каким-нибудь чтивом. Поверх аккуратно расставленных на полке романов лежал «Демон райского парка». Поколебавшись, Робин все же выбрала эту книжицу, вернулась в ванну и попыталась представить, как они с братом и какой-то непонятной девушкой устроятся на ночлег в одной комнате. Что на нее нашло? Чопорность, ханжество или преждевременная старческая стыдливость? У Робин не было тяги к шумным тусовкам в чужих квартирах, поскольку студенческая жизнь завершилась для нее раньше времени, а изнасилование в студенческом общежитии напрочь отбило охоту ночевать в условиях, не подвластных ее полному контролю. При погружении в горячую ванну с пузырьками пены у Робин вырвался глубокий вздох блаженства. Рабочая неделя длилась бесконечно. Робин часами просиживала в машине, а после таскалась под дождем то за Эленор Дин, то за жуком. Закрыв глаза, она настолько расслабилась, что даже приторный дешевый запах жасмина казался ей упоительным, но в голову сами собой лезли мысли о дочери Дэйва Андервуда. «По крайней мере, Крид до вас не доберется, правда же? Даже если отбросить оскорбительно-шутливый тон». В этой фразе была некая странность. Женщина, много лет знавшая, что за рулем солнечного фургона сидел не Крид, все же не сомневалась в его причастности к похищению Марго. Ведь Крид, как известно, не всегда пользовался фургоном. Двух женщин он убил еще до того, как устроился в химчистку, и даже когда в его распоряжении появился автомобиль, ему подчас удавалось заманивать жертв прямо к себе в подвал. Робин открыла глаза, потянулась за демоном райского парка, нашла то место, где остановилась в прошлый раз, и погрузилась в чтение, стараясь держать книгу выше пенистой воды. Поздним вечером в сентябре 1972 года квартирная хозяйка Денниса Крида впервые заметила, что он привел в подвал женщину. На суде она утверждала, что около полуночи услышала скрип калитки, выглянула в окно спальни и увидела, как по ступенькам, ведущим в подвал, спускается Крид с какой-то женщиной. Та вроде бы была под хмельком, но шла сама. В ответ на ее вопросы о ночной гости Крид рассказал малоубедительную историю про одну из постоянных клиенток химчистки. По его словам, с этой женщиной, уже подвыпившей, он столкнулся на улице, и она сама напросилась к нему домой, чтобы вызвать такси. Но в действительности женщина, которую Деннис на глазах у Вайолет завел в подвал, оказалась безработной по имени Гейл Райтман. В тот вечер она поссорилась со своим женихом. Выпив несколько крепких коктейлей в баре «Кузнечик», расположенном в Шордиче, она покинула заведение в половине 11 вечера. Прохожие видели, как неподалеку от бара женщина, по описанию похожая на Райтман, садилась в белый фургон. За исключением Вайолет Купер, которой в потемках удалось разглядеть, что в тот вечер вместе с Кридом В дом зашла брюнетка в светлом плаще. Никто больше не видел Гейл Райтман после ее ухода из кузнечика. К этому времени Крид, с одной стороны, уже выработал сценарий, способный разжалобить таких дам зрелого возраста, как его квартирная хозяйка, а с другой научился входить в роль весельчака неочевидной сексуальной ориентации, чтобы втираться в доверие к нетрезвым и одиноким. Впоследствии Крид признался, что познакомился с Райтман в кузнечике и подсыпал ей в стакан нембутал, а после затаился у выхода, дождался ее появления и предложил подбросить до дому, чему она была только рада, поскольку еле держалась на ногах. Вайолет Купер приняла на веру его рассказ про клиентку химчистки, пожелавшую вызвать такси, потому как не видела причин в этом сомневаться. На самом же деле, все это время Гейл Райтман с кляпом во рту, прикованная к батарее парового отопления, томилась в спальне Крида, что в том же подвале, пока не была задушена им в январе 1973 года. Из всех своих жертв никого больше Крид не держал у себя так долго, что лишний раз доказывает, насколько возросла его самоуверенность, если он считал свой подвал надежным укрытием, где можно насиловать и пытать, не опасаясь разоблачения. Однако незадолго до Рождества хозяйка спустилась к нему под каким-то незначительным предлогом. Потом, уже давая показания в суде, она заявила, что Крид определенно хотел ее поскорее выпроводить, как незваную гостью. В подвале висел тошнотворный запах. Впрочем, у соседей нередко бывали проблемы с канализацией. Он сказал, что поболтать сегодня не получится, так как ему должны позвонить. Купер продолжала. «Совершенно точно это случилось под Рождество. Я еще спросила, почему он никому не отправил поздравительных открыток. Ватагой друзей он похвастаться не мог, но не исключено, что кому-нибудь было бы приятно получить от него весточку». Невольно подумалось, как же все это грустно. Из репродуктора как раз звучала песня «Длинноволосый кавалер из Ливерпуля», но слишком уж громко, хотя это тоже не вызвало подозрений. Деннис любил музыку. Своим неожиданным визитом в подвал Купер почти наверняка подписала Райтман смертный приговор. Позднее Крид признался психиатру, что намеревался оставить себе Райтман на неопределенный срок вместо домашней зверюшки, чтобы впоследствии не заниматься рискованными похищениями, но передумал и решил избавить ее от страданий. Крид убил Райтман в ночь на 9 января 1973 года. Дата была выбрана не случайно. Именно тогда Вай Купер на 3 дня уехала навестить захворавшую родственницу. Сначала, перетащив тело в ванну, Крид обезглавил Райтман и отпилил ей руки, а ночью погрузил завернутое в брезент тело в фургон и вывез в Эппинг-Форест, где закопал в неглубокой яме. Вернувшись домой, он произвел с останками Райтман тот же набор действий, что и с Верой Кенни и с Норин Стеррек. Сварил голову и руки, отделил мягкие ткани, а кости раздробил в труху и переложил в стоявшую у него под кроватью инкрустированную шкатулку черного дерева. С возвращением на Ливерпуль-Роуд Вайолет Купер отметила, что в подвале больше нет зловония, а значит, соседи привели канализацию в порядок. Хозяйка и жилец возобновили свои вечерние посиделки с выпивкой и песнями. Вероятно, Крид проверял на Вай действие различных препаратов. Позже она вспоминала, как после ночных пирушек с Деннисом проваливалась в глубокий сон и наутро чувствовала себя совершенно разбитой. Место захоронения останков Райтман оставалось непотревоженным без малого 4 месяца, пока гулявший с терьером горожанин не увидел в зубах у своего питомца выкопанную бедренную кость. Разложение трупа, отсутствие головы, рук и какой-либо одежды усложняли типирование тканей и препятствовали идентификации личности погибшей. Причислить убийство Райтман к списку обвинений против Крида оказалось возможным только после его ареста, когда под половицами одной из комнат были найдены принадлежавшие жертве и опознанные родственниками предметы: нижнее белье, колготки и кольцо с опалом. Младшая сестра Райтман до последнего не теряла надежды, что Гейл еще жива. Я не могла в это поверить, пока своими глазами не увидела ее кольцо. До этого момента я искренне считала, что произошла какая-то ошибка. Без конца твердила маме с папой, что она обязательно вернется. У меня в голове не укладывалось, что в мире существует такое зло и что моя сестра оказалась на его пути. Это не человек. Во время судебного процесса он в открытую глумился над родственниками погибших. Каждое утро скалился, делал всем нам ручкой. Когда на слушаниях упоминались семьи жертв, он буравил взглядом находившихся в зале чьих-то родителей, братьев и прочих. Даже после вынесения приговора он продолжал подливать масло в огонь, по чуть-чуть вскрывал какие-то подробности, а мы, узнав, что именно говорила ему Гейл и как молила о пощаде, потом годами жили под этим гнетом. «Будь моя воля, я бы разорвала такого голыми руками», но измываться, как он измывался над Гейл, никогда. Ему не знакомы человеческие чувства. Вы согласны? От этого... Из коридора донесся громкий хлопок. Робин так вздрогнула, что вода выплеснулась через бортик ванны.
«Это я!»
— крикнул Макс нехарактерно бодрым голосом и сразу поздоровался с Вольфгангом.
«Ну, здравствуй!» «Да, мой хороший, здравствуй, здравствуй!»
«Привет!» — откликнулась Робин.
«Мы уже погуляли». «Спасибо!» — сказал Макс. «Заходи ко мне, кое-что отпразднуем!»
Робин услышала, как Макс поднимается по лестнице. Вытащив заглушку слива, она осталась сидеть в ванне. Вода убывала, а пузырьки, потрескивая, цеплялись за кожу, пока Робин дочитывала главу. «Начинаешь молиться о существовании преисподней». В 1976 году Крид сказал тюремному психиатру Ричарду Меридану, что после обнаружения останков Райтман хотел залечь на дно. Он признался Меридану, что испытывал двойственное чувство, желание множить свою славу и страх разоблачения. «Мне нравилось, когда о мяснике писали в газетах. Потому я закопал ее в Эппинг-Форесте, где и других, чтобы понятнее было, почерк один. Но при неизменности схемы риск возрастает, это я понимал. В итоге, раз Вай засекла, как я спускался к себе с этой, а потом еще приперлась ко мне, пока эта сидела на цепи, я и решил временно переключиться на шлюх, залечь, так сказать, на дно». Однако уже через пару месяцев именно из-за решения переключиться на шлюх Крид чуть не попался. На этом глава заканчивалась. Робин вылезла из ванны, вытерла пол от выплеснутой воды, надела пижаму, сверху халат и поднялась в гостиную, где радостный Макс смотрел телевизор. Вольфгангу, казалось, передался хозяйский душевный подъем. Пес встретил ее восторженно, как после долгой разлуки. А потом принялся слизывать с ее лодыжек масло для ванны, но тут она предельно вежливо попросила его воздержаться от этого занятия.
«Меня утвердили», — объявил Макс, выключив звук телевизора. На кофейном столике красовалась бутылка шампанского с двумя фужерами. «На одну из главных ролей в новом сериале на BBC-1. За это надо выпить».
«Макс, это просто фантастика». Робин была несказанно рада его удаче.
«Ага».
Он и сам сиял.
«Слушай, как ты думаешь, твой Страйк согласится заглянуть к нам на ужин? У меня роль ветерана войны. Хорошо бы переговорить с тем, кто и вправду служил».
«Еще как согласится», — сказала Робин, надеясь, что попала в точку.
Хотя эти двое даже не были знакомы, она приняла из рук Макса бокал шампанского и, усевшись, подняла тост. «Ну, поздравляю же!»
«Спасибо!»
— они звякнули бокалами.
«Если Страйк придет, я сам приготовлю домашнюю еду. Будет вкусно, отвечаю. Мне нужно расширять круг общения, а то превращусь в одного из таких затворников, о которых потом в новостях рассказывают».
«А я сыграю роль туповатой квартирной соседки», — вставил Робин, все еще думая о Вай Купер, «которая считает тебя душкой и никогда не спрашивает, почему ты частенько стучишь молотком по половицам».
Макс расхохотался.
«При этом на тебя напустится даже больше, чем на меня. Всегда же так. Ох уж, молоти женщины, которые ничего не замечали. А, кстати, некоторые из них... Как там звали того американского психопата, который требовал от жены, чтобы звонила ему по селектору, если хочет зайти в гараж?»
«Джерри Брудос». Робин читал о нем в «Демоне райского парка». Перед одним из похищений Брудос, как и Крит, переоделся женщиной.
«Пора возвращаться к светской жизни, будь она неладна!»
Под воздействием алкоголя и хороших новостей Макс разоткровенничался.
«С уходом Мэтью меня такой депресняк накрыл. Все время хотелось продать квартиру и уехать, куда глаза глядят».
Робин подумала, и не зря, что не сумела скрыть панический ужас, поскольку Макс сказал:
«Да не волнуйся ты, никуда я не денусь. Но пока длилась эта канитель, я чуть не сдох. Жилище-то купил только из-за него. Вкладывайся в недвижимость, это беспроигрышный вариант», — говорил Мэтью.
Казалось, он собирался что-то добавить, но передумал.
«Макс, хотела тебя кое о чем спросить», — сказала Робин. «Но я нисколько не обижусь, если ты откажешь. Мой младший брат с подружкой на выходные собираются в Лондон. Им нужно где-то переночевать с 14 на 15 февраля. Но если тебе это...» «Не говори глупостей», — перебил ее Макс. «Пускай спят прямо здесь».
Он похлопал по дивану.
«Эта лежанка раскладывается».
«Надо же!» — Робин впервые об этом слышала.
«Ну и отлично. Спасибо тебе, Макс».
После горячей ванны и шампанского Робин клонила в сон, но они с Максом все же обсудили новый сериал, а затем Робин извинилась и сказала, что валится с ног. Устроившись под одеялом, Робин не стала начинать новую главу про Крида. Чтобы поскорее заснуть, лучше отгораживаться от некоторых мыслей. Она погасила свет, но ее мозг продолжал работать, и рука сама потянулась за айподом. Робин взяла за правило никогда не слушать музыку в наушниках, за исключением тех случаев, когда Макс был дома. После определенных событий начинаешь сомневаться, не подведет ли тебя реакция, а потому всегда стараешься получить предупреждение заранее. Поэтому сейчас, когда входная дверь была надежно заперта на два оборота, Робин по привычке перепроверила, а квартирный хозяин и его пес находились буквально в двух шагах, она вставила в уши наушники и включила плеер в режиме случайного проигрывания треков с четырех недавно купленных, вместо очередного банального флакончика парфюма, альбомов Джонни Митчелл. За прослушиванием Митчелл в последнее время Робин к этому пристрастилась. Она порой воображала улыбающееся сквозь музыку лицо Марго Бамборо. Теперь уже навсегда 29-летняя эта женщина отчаянно противостояла натиску самой жизни, которая оказалась куда сложнее, чем представлялась в начале пути, когда Марго задумала выбиться из нищеты за счет своих мозгов и трудолюбия. Зазвучала незнакомая Робин песня, в которой рассказывалось о разрыве романтических отношений. С незатейливым, более прямолинейным, чем в других песнях, Митчелл посылом, с ограниченным набором метафор и образов. «Шансов нет. Что может изменить герой? Шансов нет. Строптивую не укротить». Робин вспомнила Мэтью, который так и не сумел понять, что у жены могут быть более серьезные устремления, чем безостановочное накопительство. Так и не сумел расстаться с любовницей, которая, если честно, куда больше соответствовала его идеалам и амбициям, чем Робин. Разве желание утвердиться в профессии, к выбору которой все, кроме нее самой, относились скептически, это и есть строптивость? В темноте, под звуки голоса Митчелл, на поздних альбомах особенно глубокого, с узнаваемой хрипотцой, Робин вдруг осознала, что маячивший в последнее время на периферии ее сознания замысел пробился на передний план. Замысел, не отступавший с тех самых пор, как Робин прочла ответ из Минюста, уведомлявший Страйка об отказе в свидании с серийным убийцей. С решением министерства Страйк смирился, как, впрочем, и Робин, не желавший усугублять страдания родственников погибших женщин. Однако же изверг, обрекающий Анну на вечную боль неопределенности, по-прежнему пребывал как минимум в добром здравии. И уж если такая, как Айрин Хиксон, лопалась от желания побеседовать со Страйком, не проявит ли Крит, по меньшей мере, сходную заинтересованность после десятилетий молчания? Шансов нет. Что может изменить герой? Робин резким рывком села, вытащила наушники, снова зажгла лампу и потянулась за ручкой и блокнотом, который с недавних пор всегда держала на прикроватном столике. Она же не обязана докладывать Страйку о своих замыслах. Важно только убедиться, что предпринятые ею шаги не поставят под удар агентство. Но если отказаться от этой попытки, то вечно будешь мучиться вопросом, а был ли вообще шанс добраться до Крида?